Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Для сегодняшнего занятия я перевел другую проповедь священника Новой Церкви Эдварда Хайта, которая на самом деле вплотную примыкает к проповеди, на которой было построено занятие в предыдущее воскресенье. Ну, если вы помните нас о том, что Иоанн Креститель представительствовал по соответствиям смысла буквальное слово. А сегодняшнее занятие будет построено на другой цитате из евангельского слова. И она будет посвящена вопросу о соотношении земного и небесного в Божественном Откровении и каким образом через земное сообщается и создается фундамент для постижения небесного сущего во всяком небесном откровении. Итак, как сказано было в Евангелии от Иоанна, «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» В латинском слове в книге «Тайна небесная» было сказано следующее. Божественная истина никем не принимается, если только она не будет приспособлена к его разумению, а следовательно, если она не проявится в каком-либо природном образе и в определенного рода видимости его чувственного восприятия. Ибо сознание человеческое изначально не постигает совершенно ничего, кроме принадлежности чувственного восприятия сугубо земных и мирских, а вовсе не духовного и небесного качества. И поэтому, если бы принадлежности духовные и небесные все же таки были бы явлены его восприятию чувственному, то они были бы отвергнуты как нечто совершенно ничтожное, соответственно словам Господа в Евангелии от Иоанна. «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» Вот люди небесного гения, или же древнейшей церкви, которые были людьми с волительным, непадшим, у которых чувственное восприятие природное и чувственная степень природное сознание было чистой, вот те через благолюбие были возвышены Господом к постижению небесно-природного. И когда оно было явлено их высшей степени чувственного восприятия, то оно образовывало в них небесное рассудочное, а оттуда образовывало познание памяти небесно-природного свойства, через которое их волительное производило действие или же служение чисто небесно-природное, и поэтому все их существование было божественным словом от первого до последнего. Но после падения, как мы с вами не раз говорили, у человека все происходит как бы наоборот, снизу вверх. То есть формируется сначала рассудочное природное исключительно на основании его чувственного опыта. И все его мышление, все его восприятие сосредоточено в этом рассудочно-природном. И поэтому, если его, скажем так, Господь будет наиствовать туда небесным, небесно-природным, то это небесно-природное или будет полностью отвергаться, или, что еще хуже, будет воспринимаясь извращаться. То есть превращаться в какие-то эзотерические фантазии, происходящие от соби человеческой и модулируемые его природным рассудочным, то есть модулируемые
аналитическим осмыслением и извращением. И именно поэтому после падения человечеству было дано слово, как писанный текст, из которого бы формировалось аналитическим методом мышления его рассудочное природное. И вот это вот его рассудочное природное, которое формируется аналитическим методом из научностности, потому что у него научностности сначала засеваются как бы природным путем из слова, потом формируется его разумение рассудочное из этих научностностей. И только потом это разумение может быть просветлено Господом. То есть порядок совершенно иной. Поэтому для того, чтобы человеку было с чем работать, ну, его сознание, его чувственное восприятие, для чего, чтобы мог образовываться хоть какое-то рассудочное, которое потом могло бы быть просветляемо Господом, и там даруем природно-духовный внутренний смысл, или же буквальный смысл Божественного Слова, человеку сначала должно быть явлено в самых внешних началах его чувственного восприятия некая такая текстовая форма священного писания, которая есть в себе самим Божественным Словом, но человеком воспринимается как некое собрание чувственных описаний на каком-либо уровне. Отсюда очевидно, что всякое божественное откровение, дарованное свыше в мире, должно быть являемо в каком-либо природном образе и в определенного рода видимости чувственного восприятия. И писания Сведенборга также отнюдь не могут быть исключением из этого общего правила. Ибо слова, которыми они написаны, сами по себе, суть земные и мирские, и, соответственно, могут быть воспринимаемы исключительно лишь чисто земным и мирским образом. Выражение в них, если рассматривать их чисто внешним образом, представляются тогда описывающими сугубо рассудочным образом духовный смысл слова. И лишь когда мы становимся способными воспринимать их в своем собственном свете, лишь только тогда мы и можем уразумевать, что они образуют общим своим порядком определенного рода восприемники, позволяющие нам затем осмысленно воспринимать духовный смысл слова в рассудочном плане нашего сознания. И более того, что они являются теми единственными и совершенно уникальными восприемниками на природном плане сознания, которые только и могут обеспечивать для нас восприятие этого смысла духовного на уровне рассудочного сущего в нашем сознании. То есть смысл духовный слова может быть воспринят в виде смысла внутреннего или же подлинно природного смысла слова, который образуется путем аналитического осмысления буквального смысла священного писания. То есть пока нет рассудочного природного, нет даже тех, основанного на научностностях и священного писания, нет даже тех сосудов, в которыми может быть засеяно восприятие смысла внутреннего священного писания из его смысла духовного. И только когда появляется рассудочное, хорошо сформированное, и правильно, что самое главное, сформированное, только когда происходит некий переворот, человек начинает быть способным постигать смысл духовный слова, но не непосредственно, а опосредованно, через смысл внутренний в своем рассудочном или же подлинный смысл буквальный священного писания, в котором пребывает вся его сила и все его могущество. А когда человек только читает на уровне научностности, описание смысла духовного в писании латинского слова, то это никакой не смысл духовный в его сознании, а это пока еще только зачатки научностного осмысления об этом смысле. То есть принадлежности, некие образности его чувственного восприятия, из которых он формирует свое собственное представление о том, что такое смысл духовный, принимая за смысл духовный свое собственное представление, которое он сформировал методом аналитического постижения смысла буквы священного писания латинского слова. Онная латинская форма слова, как и любая иная форма слова, содержит в себе, во внутреннем сущем сознании читающего его, всю бесконечность его смысла духовного. Но исключительно лишь эта форма может так трансформировать внутреннее наитие этого духовного смысла в наше сознание природное, что он и может быть воспринимаем там рассудочно. Другие же формы слова, сугубо природного качества, которыми мы обладаем, здесь имеется в виду слово Нового и Ветхого Заветов, служат средством для формирования необходимой основы для восприятия оного наития, уже в нижайших по отношению к рассудочному сущему планах сознания. И служат там для того, чтобы мы могли бы входить в сознательное восприятие слова, также и на тех уровнях восприятия, которые свойственны исключительно этим планам, и которые там составляемы из принадлежностей слова, того сугубо земного качества, в которое нам необходимо уверовать, прежде чем мы станем способны верить в принадлежности уже исключительно качества небесного, открываемое нам в писаниях Сведенборга. То есть, как люди изначально приходили к божественному откровению второго Господнего пришествия. Исторически это было. Сначала был дан Ветхий Завет, была иудейская церковь. Она подготовлялась для приема Господа, когда Он первый раз во плоти пришел в мир. И в этом его пришествии было образовано слово Нового Завета. Но слово Ветхого Завета служило теми сосудами образования того исторического, чувственного восприятия на самом внешнем уровне, то есть на уровне истории священных мифов и пророческих, достаточно таких темных сказаний, которые в Господе были преобразованы в слово более высокого уровня, которое он выражал в тех дидактических историях, которыми он поучал апостолов и своих учеников, и которые потом стали словом Нового Завета, подняв это с чисто сугубо телесно-чувственного уровня на уровень рассудочно-логического восприятия, в основном социального свойства. И потом люди, воспитанные на этом основании, то есть на стоящем на двух фундаментах, чисто чувственное восприятие через Ветхий Завет и в основном рассудочно-логическое восприятие через Новый Завет, в том числе и сам Сведенборг прежде всего, к ним снизошло новое слово, которое в рассудочном у Сведенборга образовало разумение просветленно-рассудочное Господом, из которого родилось уже слово Третьего Божественного Завета, или же латинское слово, которое мы знаем как Писание Сведенборга. Но и люди в основном приходят в новую церковь, вот они сначала в старохристианских церквах, там православные, католики, баптисты, лютеране, кто угодно. И потом вот эти вот планы чувственного используется для вхождения в это откровение. Вот они постепенно принимают это, читают, всем сердцем радуются и постепенно становятся людьми новой церкви. Но это естественный путь. Вот как Господь говорил, что я принес хлеб, когда там женщина попросила дать чудо, что я принес хлеб детям Израилевым, и не хуже его выкидывать собакам. И вот точно так же откровение второго божественного пришествия было дано Господом всем христианам, прежде всего, и исключительно. Но когда большинство отказалось принять, вот как большинство иудеев отказалось принять Господа в его первом пришествии, вот также большинство христиан отказалось принять Господа в его пришествии в писаниях Сведенборга. И тогда, вот как после первого пришествия Господь пригласил язычников в свою церковь, что было не по порядку, потому что те же греческие язычники, но у них совершенно не было сформировано от юности их никаких представлений слова Ветхого Завета. И они, приходя, начинали это все кромсать, коверкать, приспосабливать как-то под себя. И только постепенно, по мере развития христианской церкви, там начало что-то выправляться. А потом христианская церковь погибла. И в результате остались люди, которых с детства воспитывали в уважении к Божественному Слову в его канонах Ветхого и Нового Завета. Но постигать Ветхий Завет можно было только через Новый, то есть через евангельское слово. То есть у них планы нижние, вот они читали все эти истории, у них были представления о создании мира в семь дней. Вот если посмотреть, особенно протестантов, которые помешаны на изучении Библии, то они постоянно говорят цитатами из Ветхого Завета, историями из Ветхого Завета, рассуждают на эти темы, и они их осмысляют через слово Нового Завета. Но Ветхий Завет у них занимает очень большой план их чувственного сознания. У католиков и православных это в гораздо меньшей степени. Они гораздо больше все-таки сосредоточены на Новом Завете. Ну, тех, кто вообще читает слово, я имею в виду. Но и у них вот есть, они осмысливают как-то слово Ветхого Завета. Оно составляет внешний чувственный план их восприятия. Их космологию, например. Ну, вот эти вот, которые убеждены, что мир был создан в 7 дней. И это есть не только среди иудеев, но и среди православных, и среди католиков, и среди протестантов. Но опять же, к этому учению часто приходят люди, которые вообще не были воспитаны в этой традиции. То есть, когда эти протестанты, католики, православные отсутствуют церковной традиции, вырастают, и вот потом они находят учение Сведенборга, и вот читают это, заполняет более высший рассудочный уровень, который у них уже был подготовлен с детства. Вот они росли в церкви, их воспитывали, все. А приходят люди совершенно со стороны, бывшие атеисты, эзотерики и так далее. И вот у тех людей они приходят неестественным образом, и у них приходится формировать вот внешние планы, но у них уже нет, вот как, например, у христиан старой церкви, почтения к природному смыслу Ветхого Завета, эти фундаменталисты, которые отбиваются от всех научных доводов и верят в то, что мир был создан в 7 дней, что от основания мира там прошло 200 с чем-то лет. Эти люди приходят уже воспитанные на научных знаниях, естественно, научных. И поэтому они воспринимают планы и Нового, и Ветхого Завета исключительно сквозь призму Завета Латинского Слова, или же Третьего Завета. И у них оно образуется совершенно другим путем, чем у людей, вот, пришедших из старых церквей. А в данном случае Хайет обращается именно к людям, которые были взрощены на этом, на христианской традиции. Вот, во всеобщей новой церкви они так пытаются и повторять. Вот, в детском садике, в начальных классах детей учат Ветхому Завету. Потом их начинают учить Новому Завету. И только уже на высших уровнях образования, там в Каникдане, в колледж приходят и так далее, их начинают учить писанием Сведенборга, как они это называют. Ну и плюс священники, естественно, с кафедр учат, когда подростки уже приходят, они что-то узнают. Но я не уверен, что это самый лучший подход, опять же. Но он как бы естественен, и поэтому Хайет в данном случае говорит об этой общности новой церкви. Также до того, как мы научимся постигать, что писания Сведенборга являются воплощением природным, из духовного смысла слова, мы можем созерцать там лишь то, что там излагаемо как бы исключительно от земного сущего восприятия, или же как бы от простого человека, трактующего по природному и земному, о духовном смысле слова и о новом втором пришествии Господнем. И вот дабы выйти из этого состояния сугубо земного восприятия и увидеть, что онное писание Сведенборга есть, собственно, само же слово в его внутреннем смысле, что онное есть, собственно, непосредственное явление Господа в его новом втором пришествии, мы, прежде всего, должны быть готовы полностью и безоговорочно уверовать во все, что там говорится о слове, о природе его внутреннего смысла, а также и в то, что новое второе пришествие Господне, согласно пророчествам там правильно истолкованным, заключается именно в раскрытии этого смысла духовному, рассудочному восприятию. Словом, мы должны безоговорочно принять то свидетельство, которое писание Сведенборга в смысле своей буквы приводит о самом же себе. То есть принять, скажем, то, что эти писания и есть второе Господне пришествие, может человек, который понял, что, собственно, в этих же писаниях называется вторым Господним пришествием. Потому что если человек был с детства убежден, что второе Господне пришествие будет таким же, как первым, что Господь явится чувственно на небесах, сойдет на землю, вот как он тогда сошел, только не родится, а сойдет и будет ходить, учить, то он, естественно, сходу будет отвергать. Ну, как же это второе пришествие? Что вы? Вот второе пришествие, когда вот Господь придет во плоти. А вы нам там расскажете, что эти книги второе пришествие. Вот тут яркий пример, так называемое общество Сведенборга в Днепропетровске. Ну, Днепр сейчас. Где они были совершенно убеждены в том, что Господь придет вот так вот, как это будет описано, было описано в буквальном смысле евангельских пророчеств, и они совершенно не верили в то, что эти книги и являются вторым божественным пришествием. То есть это значит, что они их внимательно не читали, или совершенно читая не поняли, что имеется в виду под вторым пришествием, то есть что их знания из этих книг были сугубо фрагментарными. Это я знаю, ну, по рассказам людей, которые с ними плотно общались. И наоборот, человек, который читает эти книги, который усваивает, который сначала читает толкование на пророчество Нового Завета о втором пришествии, потом видит, что да, только в этом толковании эти пророчества начинают приобретать какой-то рассудочный смысл, и что да, тогда второе пришествие, которое там описывается как чувственное явление Господа, что все это символы, которые описывают явление Господа во силе и славе своей, то есть в ясном рассудочном постижении смысла буквального Ветхого и Нового Завета во внутреннем сознании человека. И только после этого он становится способен принять ту идею, что это Писание и есть второе Господне пришествие. Ну и так в отношении всех остальных таких знаковых точек на богословии Старой и Новой Церкви. Ибо если мы изначально не примем полностью и безоговорочно того свидетельства, которое там приводимо как бы от просто земного человека, или же от Эммануила Сведенборга, с аргументацией сугубо природно-рассудочной, то мы никогда не сможем поверить затем и в то, что там на самом деле именно сам же Господь говорит с нами в этом Писании. И сугубо говорит лишь сугубо о принадлежностях небесных своего царства духовного, а не обо каких-то историчностях народов, там, католиков, протестантов, древней церкви, а что все там говорится исключительно о внутренних духовных состояниях человеческого сознания. До этого нам может представляться, что мы действительно читаем там, скажем, непосредственно о небе и о его актуальных реальностях. Но единственное представление, которое мы сможем сформировать из такого сугубо природного усвоения этих описаний, это лишь сугубо чисто земное представление о небесном бытии. или же сугубо фиктивное представление о неких таких воображаемых небесах, наших же собственных представлений о том, что такое небесное сущее. Каковые представления с необходимостью должны быть полностью совершенно развеяны, прежде чем Господь сможет актуально укоренить во внутреннем представлении нашего сознания совершенно новые, действительно подлинные в себе небеса. И писания Сваденборга позволят нам войти в такое подлинно небесное восприятие лишь в том одном случае, если мы действительно допустим в себе быть совершенно безоговорочно наставляемыми оттуда, и если мы будем готовы отбросить абсолютно все, что в наших мыслях и действиях противоречит изложенному в этом учении на уровне нашего природного сочинения. То есть вот когда люди читают писание Сваденборга, они думают, что вот глупые люди старой христианской церкви верят в какое-то там небо с пирогами и молочными реками и кисельными берегами, а вот мы-то уж правильно знаем, какое оно должно быть небо. И совершенно не замечают, что на самом деле то представление о небе, которое они формируют, скажем, из чтения книги о небе и аде, в общем-то не сильно и отличается от тех же представлений людей древнейшей церкви. То есть оно как бы более логичное, более совершенное. Потому что там говорится, что человек попадает в небо сразу же после смерти, а не ждет какого-то страшного суда. Но их чувственное представление о том, что такое небесное бытие, остаются теми же самыми, по большому счету. И хотя они и читают, что небо – это внутреннее состояние внутри человека, что внешнее небо у человека такое же, как его состояние внутреннее, они об этом не задумываются. Вот отсюда в новой церкви в результате появляется, как это ни странно, упование на спасение одной веры. Многие, особенно родившиеся в среде новой церкви, верят, что они спасены уже потому, что они родились среди людей новой церкви, что они генетическое воплощение новой церкви, что они читают эти замечательные книги и поэтому входят в небеса. И они совершенно не замечают, что там сказано о небе в смысле духовном. Что небо – это внутреннее состояние доброго в человеке, откуда происходит его постижение истинного. И что если нет доброго Господнего, новой воли, образованной через благолюбие, то у человека нет неба никакого, сколько он не читает этих замечательных книжек, и что никакое он небо не войдет. И что быт ангелов на небе очень сильно отличается от быта природного человеческого. Что в том мире нет пространств и времен. Это и мы выяснили, что даже во внутреннем природного или же на уровне рассудочного уже нет пространства и времен. И, соответственно, хотя в книге, допустим, о небе об аде, более развернуто в книге, а тайны небесные представлено описание небес, но что это природное описание вещей духовных. И что до тех пор, пока мы внутри себя не вошли в эти состояния, все наши представления, которые мы заимствуем из этих описаний книг латинского слова, с неизбежностью будут почти не отличаться, потому что будут продолжаться такими же чувственными, природными и регламентированными представлениями пространственно-временного плана, как и у людей древней церкви. И что никакого подлинного духовного неба в человеке нет, сколько ему о них не читай. Точно так же, как нет никакого подлинного духовного смысла слова, сколько о нем не читай. Но что это образуется определенным таинством внутреннего рождения от божественного наития Господа из благолюбия или же степени его духовной любви в его рассудочное, когда его рассудочное, как Мария, рождает его персональное Господне присутствие в нем, или же его новое волительное, которое рождается в форме того духовно истинного, из которого человек становится способным творить подлинно духовные деяния благолюбия, которые, хотя по внешней форме могут не отличаться от простых добрых дел всех других людей на свете, но которые принципиально отличаются от этого в сути своей. Но начало начинается с того, что мы безоговорочно принимаем свидетельство, которое там было изложено от Эммануила Сваденборга, как истину в последней инстанции, а не как начальный предмет для собственных размышлений и собственных выводов о том, что такое хорошо и плохо, что такое небо, что такое вечная жизнь и что такое смысл духовный. И лишь тогда, хотя поначалу нам и может представляться, что все изложенное в писаниях Сваденборга имеет исключительно земное происхождение, мы со временем, несомненно, будем убеждаться все более и более, что все оное таки не зашло непосредственно от самого же Господа, через внутренние духовные слои сознания или же через небо. И лишь тогда мы и осознаем внезапно, что это именно сам же Господь в оных писаниях и возвышал постепенно, последовательно наше восприятие от сугубо земных представлений, в которых мы с неизбежностью приходим к Нему, к совершенно внутреннему и небесному разумению их подлинной природы. Но если мы не допустим оным писаниям наставлять нас в нашей практической жизни и в нашем рассудочном восприятии именно той сугубо земной форме, в которой они впервые открываются нам, то Господь сможет лишь сказать нам тогда: «Уж если я говорил вам о земном, и вы не верите, то как вы поверите, если я буду говорить вам о небесном?» То есть сначала человек безоговорочно принимает внешнюю, чувственно природную форму этих писаний, верит в них как в божественную истину. Он даже может верить, что это духовный смысл слова. То есть одно дело, когда человек перерос такое представление, что буквальность писания – это духовный смысл слова, и в него пришло более внутреннее постижение, что такое духовный смысл. И другое дело, когда он отрицает, что это и есть духовный смысл слова, продолжая пребывать в чувственно-мирских представлениях. Это две очень большие разницы. И это относится и ко всему остальному, и к жизни после смерти, когда человек начинает отрицать, например, описание жизни человека, трансформации человека в тот мир, посмертной жизни, и начинает привлекать идеи о каком-то переселении душ, например, как это свойственно многим часто, заявляющим, что они принадлежат к новой церкви, начинает выдумывать какие-то свои собственные представления о посмертной жизни. Вот были такие, например, такой Лорбер, который внес идею перерождения душ и создал свое новое учение. Есть те, кто вот у нас в церкви есть такой священник, который утверждает, что все будут оправданы после смерти и спасены Господом. Потому что его представление о небе сугубо чувственно и телесно. Он не понимает, что такое небо, что такое ад. То есть он не верит слову в его природном смысле, когда Господь ему говорит о земном. Но он уже вошел в нашу церковь, и он уже претендует, что он будет постигать его смысл духовный, и рассуждать на эту тему и так далее. Сугубо земные принадлежности, составляющие внешнее проявление всякого божественного откровения в мире, соответствуют в нем тем принадлежностям духовным, для передачи которых нашему разумению онное откровение собственно и предназначено. Соответствие онным духовным или же внутренним принадлежностям, онные принадлежности земные соотносятся по отношению к принадлежностям духовным там, как следствие со своими причинностями. И поскольку онные принадлежности земные являются лишь следствиями своих подлинно действующих в сознании причинности, то они с необходимостью совершенно пассивны в формах нашего чувственного восприятия. То есть они, вот эти наши познания памяти из латинского слова, они в нашем восприятии совершенно пассивны. Это просто некие знания, которые мы заимствуем оттуда, некие научностности. Но они являются представительностями по соответствиям причин внутренних и духовных, действующих по определению. Но для того, чтобы это действие воплотилось в реальность, должен быть сформирован сосуд восприятия, вот это вот мертвое тело вот этого рассудочного, природного, которое основывается именно на вот этих пассивных как бы научностностях, которые человек тщательно применяет для образования через осмысление аналитическое и создание в себе рассудочного, природного. И если нет вот этих вот изначальностей, или же рассудочное создается на основании каких-либо других принадлежностей памяти, научно-философских, социальных и так далее, то туда не может быть наитие божественной истины. То есть оно может быть, но оно всегда будет восприниматься искаженно, и действие его будет производиться извращенно. Когда различные книги слова Ветхого Завета диктовались ангелами-пророкам, ни ангелы, ни пророки отнюдь не придавали им сами от себя необходимых внешних форм их существования в мире. Но лишь само же слово, проходя через их сознание, и принимало эти формы. Откуда следует, что когда различные книги слова Ветхого Завета были надиктовываемы ангелами-пророкам, то ни ангелы, ни пророки не имели ни малейшей причастности к образованию тех внешних форм, в которые онные книги были воплощаемы. Но исключительно само же слово, нисходя по степеням в раздельных в их сознаниях, действующих тогда в нераздельной цельности, и воплощалось самостоятельно в онные внешние формы. То есть на самом деле, скажем, слово Ветхого Завета – это не вовсе какие-то легенды, придуманные древними иудеями из своих собственных представлений. Нет. Это Господь, воздействуя через ангелов на сознание пророков, придавал последним формам слова Ветхого Завета те образности, которые могли служить сосудами для восприятия его божественного во время его первого пришествия в мир и могли образовывать в сознаниях членов церкви иудейские те сосуды, в которых затем мог бы быть, если они в состоянии это будут принять, воплощен его подлинный смысл буквальный. Потому что если бы этим занимались люди, это были бы только человеческие писания. А оно потому и называется Словом Божьим, что там все до последней малейшей черточки было образовано наитием божественным через ангельские сознания, в надиктовываемые в сознание пророков, Моисея сначала, потом пророков, и что там нет ничего случайного, что там не надо отделять там овец от козлищ, искать, что принадлежало изначально божественному, что не принадлежало. Там все божественно. От первой до последней буквы. И вот это вот очень тяжело бывает принимать людям чисто телесным, потому что они не верят в божественное провидение до последней частности. Они согласны, что да, оно где-то там действует, но в основном человек действует сам от себя, и поэтому им даже в голову не приходит, что что-то может быть полностью сформировано божественным от первого до последнего, без всякого случайного искажения. А вот там писцы ошибались, они не то писали. Ничего подобного. Господь следил, чтобы его слово четко передавалось из поколения в поколение. Когда создавалась Масоретская Библия, они собрали все известные свитки, свели их в результате. И оказалось, что они в общем и целом совпадают. Но иногда попадались описки. Но у них было такое уважение к этому тексту, что они писали так, как было в манускрипте, но на полях писали, что я думаю, что вот тут вот описка. Они не занимались его исправлением. Потому что а кто его знает? Может быть, наоборот, это в свое время неправильно было воспринято, а Господь исправил в правильном направлении. Потому что Господом контролируется практически все. Поэтому, когда слово в своем внутреннем смысле явилось в мир посредством Сведенборга, то насколько простирается видимость эта, нам представляется, как несомненно это представлялось и ему, то есть Сведенборгу самому, что именно он же сам и придал необходимые внешние формы тому, что он внутренне тогда обретал от Господа. Но на самом деле именно само же слово и восприяло из его сознания все эти рассудочные видимости природного плана сознания, в которому ему должно было быть облаченным во внешнем чувственном восприятии. Как орудие, избранное свыше для совершения этой работы, Сведенборг был непосредственно ведом самим же Господом. Но, как нам хорошо известно из латинского слова, чем полнее всякий человек по его собственному выбору бывает ведом Господа, тем во все большей полноте он восходит в состояние подлинной внутренней свободы своего сознания. И тем полнее ему представляется, что он действует исключительно от себя же самого. Если мы постоянно будем держать в уме это правило человеческого существования, являющееся совершенно непостижимым уму чисто природному, то нас тогда вовсе не введет в заблуждение эта внешняя видимость, что Сведенборг действовал исключительно как бы от себя же самого, облекая в конечную форму природную то, что он обретал от Господа, но именно из внутреннего сущего учения, явленного через него, мы и будем в состоянии постигать подлинное положение вещей здесь. А именно то, что всякий раз, когда слово воплощаемо бывает в совершенно новой буквальной или же писанной форме, оно воспринимает посредством какого-либо орудия человеческого, соответствующего его внутренней, обретающейся в раздельной духовной степени сущности принадлежности земные. И таким образом всегда в своем смысле буквы пишется исключительно соответствиями своему внутреннему или же духовному смыслу. Это могут быть соответствия как из чисто телесного плана сознания, так и из плана его чувственного, или же из плана рассудочного. Но, тем не менее, в каждом таком случае оно всегда бывает писано чистыми соответствиями. И отсюда в слове не может быть ни единого писанного слова, которое не снизошло бы на этим с неба, и, следовательно, в котором ангелы не провидели бы в сознании у человека исключительно какие-либо принадлежности, свойства сугубо небесного. То есть этим занимаются определенная часть людей в новой церкви, занималась и занимается. Они все пытаются отделить, где же в писаниях Сведенборга он сам, а где Господь? Но этот путь ведет к катастрофе. Вот так вот развалилась в Англии конференция, вот так вот развалилась в Соединенных Штатах конвенция. Точно так же развалилось и старое христианство, когда шибко умные богословы начали находить противоречия в тексте Ветхого и Нового Завета и начали пытаться найти и вычленить оттуда подлинно Господнее от человеческих наслоений. Вот это от человека, это от Господа, вот это подлинное Евангелие. Вот у нас яркий пример такого подхода – это Лев Толстой, который, проникшись религиозным духом, захотел вычленить из Евангелия Господня и заново перевести. Он специально для этого выучил древнегреческий язык, чтобы читать их в оригинале, чтобы подойти туда солидно, и чтобы вычленить подлинное Евангелие из этих текстов. Результат, в общем-то, был катастрофический. Полное уничтожение христианской веры. И точно так же это произошло и сейчас продолжает происходить на Западе, где в старой церкви божественное слово добивают этими поисками и вычленениями. И чем больше они вычленяют подлинного Господа, тем меньше подлинного Господа там остается. А с другой стороны, вот мы знаем, что Сведенборг, полностью отдавшись Господу, позволил Господу действовать через него и при этом ощущал, что это он действует самостоятельно. Это когда читаешь его Писание, он и говорит, что я всегда чувствую, что Господь действует через меня, но тем не менее я не ощущаю себя куклой, а я ощущаю себя в полной свободе. И он пишет это в книге о божественном провидении, что ангелы высшего неба, они понимают, что все в них – это действие Господне. И поэтому они не хотят иметь ничего своего, хотят, чтобы в них действовал только Господь. Но чем больше они этого хотят, тем больше Господь дает им ощущение того, что они действуют сами от себя. Не как бы сами от себя, а сами от себя. Они знают, что они действуют как бы от самого себя, но ощущают, что они действуют сами от себя. А вот для человека чисто мирского – и природного мышления – это полное преткновение. Ну как же, если в человеке действует Господь, значит, Господь в нем и зло творит. А если он не действует, зло творит человек, то значит, что Господь действует не во всем в нем, а где-то там дьявол в нем действует, злые духи. Они не понимают, что с одной стороны всякое действие в человеке – это действие Господне, а с другой стороны не Господь причина ему зла. Хотя он и попускает себя вести даже в присвоении человеку зла для сохранения его свободы воли. Но для того, чтобы это понять, надо перестать мыслить по пространственному, временному и личностному. И поэтому в самих себе они не могут ощутить действие Господне. Потому что если бы они его ощутили, они бы прокляли все на свете. Они бы почувствовали себя куклами в чужой руке. Паяцами, которыми управляет Господь, ниточками до самого малейшего движения. Поэтому Господь им и не позволяет войти в постижение, в это ощущение своего присутствия в себе. А вот Сведенборг, очищенный Господом, вошел в это в полноте. Поэтому Господь в нем мог действовать полностью и даровать через него свое новое божественное слово, в котором все, вплоть до самых внешних форм, принадлежит единому Господу. Господь, когда пребывал в мире, провозглашал все им говоримое, как и везде в слове Ветхого Завета, одновременно как для ангелов на небе, так и для людей в мире. Ибо речь его была сама по себе божественная и небесная, ибо проистекала исключительно от самого же божественного и через небо. Но то, что он тогда говорил, было представительствуемо в своем внешнем, в сознании у воспринимающих, принадлежностями, пребывающими в мире природном. Тому же, чему онные принадлежности природные соответствуют, научает исключительно смысл внутренних слов. То, что то же самое относится и к тому, что Господь явил нам в своем новом втором пришествии, что очевидно уже из того, что благовестие этого его нового пришествия было проповедовано всему духовному миру, а также из того, что книги из Писаний Сведенборга существуют там так же, как в мире природном. Таким образом, мы видим, что как в слове Ветхого Завета, так и в слове Нового Завета и в благовестии своего нового пришествия Господь говорил одновременно как для ангелов на небе, так и для людей на земле. И что внешние формы наставления слова для последних в каждом случае всегда соответствовали тем внутренним формам слова, которые бы являемы предшествующим здесь или же ангелом. Вот латинское слово описывает, что Сведенборг видал свою книгу, допустим, «Божественной любви и божественной премудрости», лежащую в том мире на алтаре в храме премудрости. Ну и то, что Господь выслал проповедать это новое Евангелие 12 апостолов, это уже вы помните из книги об истинной христианской религии. То есть эта проповедь одновременно производила Господом и в том мире, и в этом мире. Только в том мире ангелы через сознание, вот как они, духи, ангелы, читая слово через сознание человека, пребывают в его смысле духовно. То есть их сознание озаряется смыслом духовным, а человек пребывает в смысле природным. И этим составляется то единство, которое обеспечивает существование тварного сознания во всех его раздельных степенях, где человек пребывает в самой нижней степени, но в нем пребывают все его сознания, все высшие степени, в которых находятся духи всякого рода, потом ангелы и сам Господь в самой высшей духовной степени его сознания. Об этом была проповедь «Семь степеней сознания», вот она вот в этой вот в догматике есть. Таким образом, даже писание Сведенборга, рассматриваемое сугубо по внешней форме своей, должны представляться достаточно грубыми по сравнению с тем более совершенным и выразительным духовным языком, на котором они были тогда изложены у ангелов. Но когда упоминаемо, что в небе они обладают гораздо более совершенной формой, чем на земле, мы не должны забывать при этом, что каждая из этих форм писаний Сведенборга совершенна именно на своем собственном месте. Ибо всякая существующая форма слова совершенна именно в своей абсолютной приспособленности к тому плану существования, для которой она и предназначена. И мы должны безоговорочно веровать слову и воспринимать оное в жизнь свою именно в формах, данных для нас на земле, если мы хотим затем также и обрести веру в слово в его формах, даруемых нам впоследствии на небе. Ибо уж если я говорил вам о земном, и вы не верите, то как поверите, если буду говорить вам о небесном? То есть нашлись и такие, которые захотели войти здесь еще на земле, в смысле слова духовные, даже небесные. Вот в частности, люди, которые основали вот это Дохимилишилер движение. Но вот не зря латинское слово говорит, что человеку лучше прилежать к слову в смысле буквально. Мы на эту тему говорили уже немало. То есть, пытаясь войти в духовный и для этого выйти из смысла буквального, как они говорили, что он должен исчезнуть полностью, они фактически отказывались слушать, что им Господь говорит о земном, а требовали, чтобы он им говорил о небесном. А он спрашивает, как же я буду будете понимать о небесном, если вы даже не хотите слушать то, что я вам говорю о земном, на земном языке. И вот эту дилемму великолепно решил, как мы с вами уже разбирали, Альфред Актон в своей книге «Вершина всех откровений», что должен исчезать смысл буквы Писания и Ветхого, и Нового, и Третьего Заветов, но не подлинный смысл буквальный, который является смыслом внутреннейшим слова в сознании человека и в котором пребывает вся его сила и все его могущество, хотя святость пребывает в смысле духовном. И вот это очень важный момент, от которого просто не заметили у Хайета те, которые начали движение Дохимилишилер, или проигнорировали, что еще хуже. И из этого следует, что форма слова, в которой она нам дана, я уже не буду говорить о латинском слове, но даже Ветхий Завет, она была совершенна для тех обстоятельств и для тех служений, для которых она была дана. Хотя человеку современному, воспитанному на разнообразии всяких там изысков, естественно, научного, философского плана, все это представляется грубым и несовершенным. Хотя латинское слово говорит, что святость слова в его смысле буквальном и совершенство не может быть сравнено ни с какими другими человеческими писаниями, философскими, художественными и прочими, какими бы совершенными, изысканными и замечательными они ни казались бы по сравнению с ним. Почему? Потому что слово связывает человека непосредственно с божественным в его сознании. Во всякой частности слова обретается смысл духовный. Каковой смысл такового свойства, что составляющее он и смысл духовное и небесное сущее проницает сквозь небеса во всех направлениях, как свет и пламя. И он и смысл совершенно возвышен в сознании по отношению к смыслу буквы в слове. Этот смысл духовный всецело возвышен в восприятии сознания над смыслом буквы слова и даже над теми буквальными формами, в которых нам даны писания Сведенборга. Ибо эти письменные или же буквальные формы оного писания отнюдь не в состоянии исполнить собою всеобщее небо, как это происходило с тем, что непосредственно говорилось с самим Господом, скажем, во время его первого пришествия во плоти. И более того, даже и общий внутренний смысл всего написанного там также не может исполнить собою всеобщее небо в сознании нашем, до тех пор, пока мы обретаем смысл этот оттуда сугубо внешним образом, или же таковым, каковы он и являем бывает в нашем сознании в свете мирском. И только тогда лишь, когда мы начинаем прозирать и воспринимать бесконечные сущие принадлежности, содержащиеся в оном писании в их же собственном свете, или же в свете духовном, лишь только в этом случае небеса внутри нас исполняемы бывают оттуда до самой предельной способности их собственного восприятия и продолжают так исполняться во всю вечность, согласно их способности к восприятию божественного. Ибо слова – это лишь символы. Те принадлежности сугубо земного свойства, для которых слова, употребляемые на земле, есть лишь символами, оные принадлежности представительствуют и соответствуют принадлежностям духовным. Это относится к любому слову, без малейшего исключения, ибо совершенно все слова – это лишь символы тех земных принадлежностей, которая соответствует и представительствует принадлежности или же состояния духовные, обретающиеся в высших раздельных степенях сознания. То есть, что такое слова? Слова обозначают нечто реально существующее. Например, слово «лев» обозначает реально существующее животное. Слово «стол» – реально существующий предмет мебели. И мы имеем дело с предметами, а не со словами, вот как дети. Они никаких таких слов и животные слов не знают. Они имеют дело с миром предметных форм. Но эти предметные формы не существуют сами по себе. Они лишь представительности в чувственном восприятии внутренних духовных состояний сознания. Поэтому, когда мы имеем одно дело, когда мы читаем описание истории какой-то, а другое дело, когда мы в эту историю вовлечены. Вот, например, апостолы, которые реально ходили с Господом, с Ним ели, спали, беседовали, они были вовлечены в историю. А мы эту историю читаем в Евангелии словами. Мы реально не видим ни апостолов, ни Господа. Можем раньше воображать себе это, но это наше воображение, которое с реальностью может вообще не иметь ничего общего. Но эти предметы косвенно связывают нас с теми духовными состояниями, эти слова в смысле, связывают нас с теми предметностями, которые представительствовали духовное состояние. И через это мы соединяемся с теми же духовными состояниями, в которых пребывала реальность апостолов, ходивших с Господом. То есть символы не могут заменять внешнее, но они могут связываться внутренним, которое соответствует тому, что этот символ обозначает. И вот в этом принадлежность слова. Оно не заменяет для нас внешнюю реальность, скажем, Господней проповеди, но она связывает нас с теми внутренними состояниями, из которых эта внешняя реальность Господнего пребывания в мире воплощалась по соответствию, по соответствиям. И это может быть даже важнее, чем само пребывание в этой реальности. Потому что оно как бы рафинировано, очищено от всего чувственного. Ты имеешь дело непосредственно с внутренним через символ, а не увязаешь, как муха в патоке, в этом внешнем, что часто происходит с человеком, который непосредственно участвует в этом событии. В божественном откровении, данном в мире, используются совершенно те же слова, которые люди использовали и для своих земных надобностей. Но в слове они расположены исключительно в небесном порядке и взаимосвязи. Ибо в любом божественном откровении, как оное бывает явленным в мире, употребляемы в смысле буквы его все те же слова, которые люди используют и в повседневном общении сугубо для земных надобностей. Но вот в тексте откровения оно же слова, располагаются в совершенно особом или же в сугубо небесном порядке и взаимосочетании, представительствующим таким образом по соответствию непосредственно духовное божественное сущее. То есть то же самое, когда ты находишься среди предметности и сам как часть предметности, то ты в них впаян, вот как муха в янтарь, знаете, древние. А когда ты имеешь дело с символами, то ты избавлен от этой чувственной причастности, и поэтому тебе может через символы открыться внутреннее прозрение в тех внутренних раздельных степенях, в которых пребывают те состояния духовных, которым эти предметности природные соответствовали в той реальности. Так что иметь дело со словом в определенном смысле гораздо полезнее, чем иметь дело, вот, например, казалось бы, как хорошо было бы ходить с древними иудеями там, в храм и так далее, ничего подобного. Они были впаяны в этот, как бы, патоку чувственно и не имели никакой связи со внутренним. А когда мы читаем слово Ветхого Завета после Господнего воплощения, потому что внутреннего не было, внутреннее принес Господь духовную степень своей божественной любви. И мы через символы слов того же Ветхого Завета можем сообщаться сейчас со внутренним духовной степени Господней любви или же благолюбием. И через это оно может формировать в нашем разумении новое валительное из благолюбия, благодаря которому в нас будет формироваться внутренняя реальность Царства Господнего, то есть церковь внутри нас, которая потом, когда закроется внешняя реальность нашего чувственного, превратится для нас и во внешнюю реальность его Царства Господнего, то есть в чувственные образности того неба, в котором мы будем обитать, если оно вошло в наше сознание, ну, в продолжение жизни в мире. Вот в этом преимущество все-таки иметь дело с символическим словом, а не с той реальностью, которые эти символы были заимствованы. И почему? Потому что в этой реальности они были как бы разбросаны среди тех же древних иудеев. Вот были символы, храм, писание и так далее. Но были и всякие чувственности, вот когда они шли по пустыне. А есть и писание, и вся эта чувственность оттуда вымыта. Знаете, вот как из крови, когда из нее вымывают весь шлак для переливания, оставляют только самое существенное. Происходит некая сепарация и очищение. И вот точно так же это слово, оно для нас не создает альтернативную реальность, а оно создает нечто гораздо более ценное, чем альтернативная реальность. Инструмент для образования в нас внутренней степени рассудочного, которая может быть восприемником духовной степени божественной любви, из которой внутри нас будет формироваться Царство Господне или же Церковь. И в силу такого вот порядка и взаимосвязи онное словосочетание изливают в сознании их читающего друг на друга такой свет, который является именно светом небесным. Поэтому отсюда совершенно очевидно, сколь абсолютно необходимым бывает прозирать слова Божественного Откровения исключительно в их же собственном свете и в их же собственной взаимосвязи, если только мы действительно хотим узревать в них хоть что-либо подлинно небесное. И в то же время, сколь совершенно невозможным будет для нас почерпнуть из них хоть что-либо иное, кроме сугубо земных представлений, если не рассматривать их в их же собственном свете и в их же собственной взаимосвязи. Если, к примеру, мы читаем там слово «благолюбие» в отрыве от того света, который изливает на него в нашем сознании подлинное изучение Писания Сваденбурга, то оное тогда не сможет дать нам совершенно никакого иного представления, кроме лишь сугубо земного понятия о милосердии, исключительно природном. И то же самое происходит и со всяким иным словом, используемым в Божественном Откровении. И тем не менее, мы все же должны начинать наше вхождение в Божественное Слово именно посредством таких вот сугубо земных представлений, содержащихся в его смысле букв. Ибо Божественное Откровение в своей внешней форме написано таким образом именно для того, чтобы являть нашему чувственному восприятию во внешнем своем представление вот именно такого вот рода. Ибо в ином случае Божественное Откровение попросту не могло бы не зайти в сознание до той степени, которая обретается у всякого человека, его чувственное восприятие природное. Это как бы две крайности, которые часто случаются в новой церкви. Первое, когда люди обращают внимание исключительно на природный смысл латинского слова, и они заботятся только о природном добром. И они создают себе общину, где каждый там лижет другого, где они говорят «благолюбие». А что такое благолюбие? Вот мы любим этих, вот все преследуют этих геев, а мы их не преследуем, мы их любим, мы их даже женить будем. Почему? Потому что вот это доброе. Потому что оно, когда читает слово «благолюбие», оно воспринимает как милосердие природное. И он бла-бла, в это везде кричит «любовь, благолюбие» и так далее, больше любви. К чему любви? Получается, любви к этим гейским порокам ты приобщаешься к их злу, потому что четко сказано в латинском слове в книге «Супружественная любовь», что человек, который считает зло прелюбодеяние позволительным, даже если он его по каким-то причинам не совершает в мире природном, он будет его совершать в мире духовном. Те, которые считают гомосексуализм и лесбиянство позволительным, они будут этим заниматься в том мире, хотя в этом мире они вроде бы этим не занимались, а только проявляли любовь к тем, кто ими занимается. Конечно, тут нужно отделять человека от зла, ненавидеть зло в человеке, но не человека. Но часто это бывает, кстати, и невозможно бороться со злом, не преследуя человека. А другой вариант, когда человек заявляет, что я уже вошел в смысл духовный, что мне ничего не надо, как вот это мне рассказывали, уж не знаю, сколько это правда, что епископ нашей церкви заявлял, что он не верит в природное благолюбие. И тогда благолюбие не становится вообще, потому что они не следуют за буквальными предписаниями, а думают, что они уже находятся в духовном, и им делать природное добро вовсе не обязательно. И наступает катастрофа. Они все вроде бы в духовном, а смыслу природного писания не верят и за ним не следуют. И эти крайности как-то неудивительно где-то смыкаются. То есть люди просто уходят от подлинного природного добра, одни в фальшивое природное добро, а другие вообще от неделания ничего доброго природного и даже не думания об этом. Но если, с другой стороны, мы не позволим Божественному Откровению постепенно возвышать восприятие наше, от наших сугубо земных представлений к представлениям чисто духовным, то в этом случае окажется, что оно совершенно напрасно не зашло к нам в образы нашего чувственного природного восприятия, если только полагать высшей целью этого к нам нисхождения приведение нас в конечном итоге именно к состояниям сознания небесного. Таким образом, с полной необходимостью внешняя форма всякого божественного откровения непременно всегда состоит из предметностей земных, а внутренняя его форма из принадлежности исключительно небесных. То есть, когда человек, постепенно возвышаем Господом во все более внутреннее разумение подлинного смысла природного священного писания, и в результате восходит во внутреннее прозрение, это совершенно не обнуляет в нем действие смысла природного даже на самых внешних уровнях. Он по-прежнему продолжает оставаться порядочным хорошим гражданином, порядочным хорошим соседом, порядочным хорошим супругом или супругой, порядочным хорошим членом общества. Это опять же, говорю, как в той восточной притче о буддисте, который вдруг получил просветление. И к нему приходят эти люди и спрашивают, вот пытаюсь понять, как же он получил. Вот что вы делали до просветления? Ну как, вот занимался семьей, хозяйством, пахал землю, там, обеспечивал себе жизнь. А сейчас чем занимаешься? Ну вот семьей, хозяйством, там, пашу землю, обеспечиваю жизнь. Так что же тогда изменилось после просветления? Все изменилось. Внешне осталось тем же, то есть полезное дело, а внутреннее совершенно другое. То есть если человек остается в этом внешнем, но у него нет просветления, значит напрасно к нему не сходило божественное откровение. Напрасно он стал, лучше бы он оставался таким чисточувственным человеком во всех пороках. А так он вроде себе внешнее, вот как фарисей слепой, который полирует внешние чаши, а внутри оно исполнено всех хищений. И это его хождение в церковь, соблюдение заповедей и все, оно со временем разрушится. Ведь вот то фальшивое небо, которое было разрушено в Господнем пришествии, составляли вовсе не злые люди, а люди, внешне соблюдавшие все заповеди, ходившие в церковь, слушавшие проповедь, но не дававшие Господу очистить свое внутреннее. То есть подняться в подлинное внутреннее просветление, войти в духовно доброе через природно доброе. И вот они из своих фальшивых, чисто чувственных представлений состояли для себя это фальшивое небо, которое Господь потом разрушил, и были обрушены в преисподнюю. Потому что те, которые жили чисто возле, они сразу попадали в преисподнюю. Они не шли в это фальшивое небо. Вот точно так же и человек новой церкви часто для себя строит фальшивое небо, ориентируясь чисто на внешнее природное доброе, но не давая, и взятое заимствовано, кстати, из смысла буквального латинского слова, но не давая Господу постепенно возвышать себе во внутреннее духовное прозрение. Потому что все-таки основная цель не отполировать нашу жизнь природную, социальную, семейную и так далее, как многие думают. Вот многие это в примитивной форме это как бегают в церковь, чтобы получить исцеление, получить удачу в делах, там ставят свечки, же то, чтобы в семье было хорошо. А задача-то только в том, чтобы даровать человеку новую внутреннюю духовную жизнь, которая составит в нем Царство Господне. Да, через внешнее доброе, через соблюдение заповедей, через жизнь как хорошего члена общества и так далее. Но если не будет этого внутреннего, все это было напрасно. В то же время, как воображаемое внутреннее не дает человеку Царства Господнего. Потому что он его строит сам. И он в результате, оказывается, строит свою преисподнюю. Потому что Царство Господне в человеке строит только Господь. Когда человек отдается ему полностью. А вот свою преисподнюю для своего личного использования в вечности каждый строит самостоятельно. Как говорит латинское слово, разница между добрыми и злыми заключается лишь в том, что они возрождаются разными путями. И добрые точно так же нуждаются в возрождении, как и злые. Ибо с необходимостью Слово никак не могло бы быть написано ни в каком ином стиле, отличном от того, в котором оно было нам даровано, так как исключительно лишь таким образом оно и может служить для сообщения и соединения сознания человеческого с небом. Поэтому-то в слове с необходимостью и должно пребывать как земное сущее внешнее, так и небесное сущее внутреннее. И поэтому-то также должно существовать и учение, выводящее разумение из первого ко второму. Там непременно должен присутствовать свет, направляющий человека по пути от земного к небесному сущему. Этот свет, как уже говорилось, проистекает из того общего порядка и взаимосвязи, в которых располагаются слова в тексте Божественного Откровения. Каковой порядок там происходит исключительно от Господа Единого, который сам по себе, согласно тем же писаниям Сведенборга, и есть, собственно, всякий порядок всего сущего. Поэтому-то сильно заблуждаются те, кто презирает слово из-за его грубого и простого по внешнему виду стиля, и кто думает, что они непременно приняли бы слово, если б только оно было бы написано совершенно иным стилем. И все же, провозглашаемая ныне в мире новая церковь буквально переполнена сейчас книгами, которые представляют собой многочисленные попытки изложить благовестие нового Господнего пришествия Господа в некоем таком совершенно ином стиле, чем тот, которым Господь соизволил его нам даровать. В том тщетном предположении, что люди примут его в подобной форме, вроде бы гораздо более приспособленной к духу новейшего времени, если они оказываются не в состоянии принять оное откровение в его же собственном стиле последовательного изложения. Хотя именно этот стиль и является той единственной внешней формой Божественного Откровения, посредством которой только и возможно сообщение и соединение с небесами. Ибо то единственное учение, которое только и может действительно сформировать подлинную новую церковь в сознании у человека, это то учение, которое непосредственно обращается именно к самим же писаниям Сведенборга в их нераздельной цельности, и которое побуждает людей изучать их в их же собственном свете, и в том же самом стиле последовательного изложения, в котором они написаны. Ибо только в собственном откровении Господа, его нераздельном единстве, земное и небесное сущее соединяемо таким образом, что человек может быть беспрепятственно проведен от первого ко второму. То есть, я думаю, вы все видали эти брошюрки, где там выдержки из творений Сведенборга, сформированы определенным тематическим образом и предлагаются там, ну, для пропагандирования этого учения. И у них есть своя функция. Они привлекают внимание к учению. Но если человек, которого внимание привлекли эти, продолжает оставаться исключительно в этих рамках брошюрок, не переходя к, собственно, книгам, и думает, что он находится в новой церкви и начинает, что он начал делать добро, что он просветляет, он глубоко заблуждается. Потому что Божественное Слово действует в том едином комплексе, в котором оно было дано в своих внешних формах. Вот почему полезно читать именно книги латинского слова. Пусть это будет только одна, две, три книги, но именно книги вводят сознание в ту последовательность научностности, из которых может быть сформировано затем подлинное, рассудочное, как сосуд для восприятия божественного наития. Потому что вот эти тематические всякие брошюрки, книжки и так далее, там порядок слов нарушен. Там нет той формы. Это как человека разрезать на куски, предлагать рука, нога и разложить. Вот тут все руки лежат, вот тут все внутренние органы, но тело уже мертвое. Именно нужно и полезно читать слово, вот как это раньше было в странах этих протестантских. Там в каждой семье была Библия. Вот тогда появилась печатная Библия. Каждая семья ее покупала. Вечером отец семейства садился за стол, открывал ее, читал, и все слушали. То есть проповеди, они разъясняют. Проповеди – это учение, которое позволяет правильно понять эти книги. Но если не заниматься самими книгами, а оставаться только на проповедях, на изложениях, все-таки в проповедях нарушается вот это вот соединение, вот, единство. И точно так же вот этом Дегмильшлир, когда они сказали, что смысл буквально должен уйти, а должно оставаться вот это новое учение, которое сейчас рождается в наших творениях. Да, оно было построено и извлечено из их рассудочных, может быть, даже просветленных размышлений над Священным Писанием. Но не было той формы. То есть они говорили, форма должна уйти. Вот надо сосредотачиваться на учении. И там, если посмотреть этот Дегмильшлир, там вот такие нарезки изучения, все. И они очень полезны, но они не настолько полезны. Они выделяют, они высвечивают какой-то предмет. Но если мы хотим пребывать в самом Божественном Слове, нам надо постоянно возвращаться к цельным книгам. И читать их последовательно, последовательно, последовательно. Потому что только в той форме, в которой они есть в оригинале, происходит взаимное излияние божественного света и тепла и построение Царства Господня. Хотя учение, просвещающее в слове, необходимо, потому что, опять же, латинское слово говорит, что слово без учения, как светильник без пламени. Задача учения – давать внутреннее разумение при чтении слова. Но если ты перестаешь читать слово, а сосредотачиваешься только на этих учениях, то в результате ты теряешь связь с Божественным. Проповеди, они тебе даруют учение, но если не может быть света без лампы, правильно? Печку зажег, поднес, а лампы нет. Она погасла, все, свет ушел. То есть должна быть лампа, которую эта спичка зажигает. И вот эта лампа – это чтение слова. Чем больше, тем лучше. Потому что оно создает те сосуды, которые соединяют наше сознание непосредственно с Господом. Если же мы произвольно изменяем стиль, а также и общий порядок словесных выражений там, или же их взаимосвязь, то мы тогда отбрасываем все небесное там. И сохраняем там исключительно лишь одно земное. То есть оставляется внешний смысл слова, а небесные соединения уходят. Точно так же, как и с молитвами. Многие думают, что достаточно переделать выражение слова, стяпать из них молитву, и вот такая же молитва, как и сам текст слова. Ничего подобного. Только тексты слова в очень редких случаях они позволяют некоторую адаптацию. Но только в очень редких случаях, и переделка должна быть минимальной, то есть адаптация должна быть минимальной. А когда просто нарезанные куски из разных частей слова, вроде бы ты и словом молишься, потому что понятиями слова, но это не молитва, потому что там остается только земное из слова, а отнюдь не небесное. Ибо тогда у нас остаются только сами слова, оттуда вырванные из контекста, которые по большей части совершенно те же, что применяются и в обычном повседневном употреблении. Или же слова, которые содержат в себе лишь те же самые общие представления, которые мы естественным порядком разделяем со старой христианской церковью. Стиль же каждой конкретной формы слова действительно отличен от стиля любой иной формы божественного откровения. Но, тем не менее, каждый из них был однозначно предопределяем в его конкретном употреблении самим же Господом. В Писаниях Сваденборга говорится, что общий стиль ветхозаветного слова был выбран Господом именно таким вот, каким мы его знаем, из-за иудейской нации, и что он был бы совершенно иным, если бы воплотился бы в Писании у какого-либо иного народа. Но при этом он отнюдь не был избираем или определяем самими же иудеями, а лишь был приспособлен Господом к характерным свойственностям сознания у древних иудеев. И точно так же был бы особо приспособляем Господом к любому иному народу, среди которого он мог бы быть написанным. Ибо в противном случае оное никоим образом не могло бы быть словом Господним. Это именно та ситуация, когда вот слово, почему не работает слово иудейское для современного человека? Потому что изменилось сознание. Даже среди самих евреев сознание совершенно изменилось. Оно не такое, которое было у их предков, когда им было даруемо это слово, но до разрушения Иерусалима, до разрушения храма. И они пробуют все войти вот в эти воды, а оно так не получается. Вот нельзя дважды войти в одну и ту же реку. И то же самое и с христианами. Они пробуют войти через свои послания в старохристианскую церковь с тем, что это было у их предков, а оно не получается. Потому что были разрушены те ложные небеса, через которые та церковь сообщалась с высшими небесами. И теперь высшие небеса сообщаются с миром только через небеса новой церкви и через слово латинское. Соответственно, и иудеи, и старые христиане переместились в разряд язычников. То есть язычники что же спасаются Господом? Но их религия действует только потому, что действует религия слова. Слово – это как передаточная религия. Подлинная церковь, она как передаточная коробка между всеми другими религиями мира. И они существуют и спасают своих приверженцев только потому, что работает эта коробка передач, новая церковь. Если она остановится, то их религия уже ничем им не поможет. И поэтому они и модернизируются, чтобы приспособиться к этому новому нытью. Поэтому есть модернизированный иудаизм, модернизированное христианство. Но эти модернизации часто оканчиваются плохо, потому что они начинают кромсать само слово, особенно у христиан. Допустим, у иудеев там есть вот эти ортодоксы. Но если они следуют четко за буквальным смыслом своего слова иудейского, то есть пророки и псалмы. А буквальный смысл это что? Это внутреннее погружение, возвышение восприятия и воплощение его в деяние жизни. Потому что если нет воплощения в деяние жизни, то нет и погружения. Господь действует только через добро. Поэтому может быть праведный иудей в рамках своего иудейского слова, если он живет в согласии с заповедями этого слова. А заповеди этого слова – это та же самая любовь к Богу превыше всего на свете и любовь к ближнему. Вот посмотрите, Ветхий Завет буквально исполнен заповедям, как нужно поступать со странником, что не делай ближнему того, что себе не желаешь. Все это есть в Ветхом Завете, когда рассказывается, что сколько-то лет ты должен свое поле использовать для себя, а потом оставлять его, чтобы прохожие, соседи могли им попользоваться тоже. Это в Ветхом Завете. Это вовсе не заповедь Нового Завета. И там полно таких вот рода заповедей. Если его прочесть в его собственном духе, это возвышенная прекрасная религия, как он замышлялся, я имею в виду иудаизм. И он по-прежнему дает праведным иудеям возможность входить в их иудейские небеса, которые составляют часть небес новой Господней Церкви, которая находится за пределами Нового Иерусалима. Но тем не менее это небеса. Точно так же, как есть мусульманские небеса, буддийские небеса. Но это новые небеса. Поэтому, когда они приходят из мира, иудеи, мусульмане, там, знаете, как баптисты, да и баптисты, старые христиане, их трансформируют. Потому что они не могут входить так, как они входили до второго Господнего пришествия в свои небеса. Или как иудеи входили до первого Господнего пришествия. Таким образом, в писаниях Сведенборга сам же Господь и приспособил свое новое слово к тому рассудочному состоянию сознания, которое в той или иной степени преобладает в настоящее время, дабы духовно спасать тех, кто готов быть им оттуда ведомым. Да, всякий талантливый человек действительно может писать в соответствии с преобладающим рассудочным состоянием нынешней эпохи. И даже весьма успешно. Но лишь сам Господь может дать нам такое писание через какого-либо человека, как свое орудие для оного, которое одновременно может достигать полного уразумения сугубо природного у тех, кто обретается в подобном рассудочном состоянии, и поэтому через такое писание и может быть спасаем духовно. И в то же время может сообщать духовное или же небесное рассудочное сущее вовнутрь сознанию такого спасаемого человека в совершенно бесконечном изобилии. К моменту нового второго пришествия Господне слово, дарованное в Ветхом и в Новом Заветах, было уже настолько извращено, что, как нам было сказано, мир бы полностью уничтожен, если бы Господь не явился бы вновь к нам в совершенно новой форме слова, особо приспособленной им самим к современным нуждам духовного спасения человеческого. Поэтому в настоящее время и самая возможность нашего общения и соединения с небом полностью зависит именно от способности усвоения нами писаний Сведенборга. То есть почему перестал... Ну, собственно, слово Ветхого Завета, как и предыдущее слово, оно непосредственно не спасало. Вот как слово, которое было до Ветхого Завета. Почему? Но оно подготавливало людей, следующих ему, живущих по его заповедям, и самое главное, воспринимающих его в цельности, до того момента, когда придет Господь и исполнит духовной степенью своей любви их сознание, которое приобрели соответствующие формы через следование как тому древнейшему слову, так и слову Ветхого Завета. И тот, кто следовал за его смыслом буквы и вошел в его смысл буквально через исполнение заповеди, тот был возведен Господом в его смысл внутренний или же духовный, когда он исполнил его божественной степенью своей любви или же благолюбия. И из них было образовано вот это вот духовное небо. Но люди выродились. Почему Господь пришел так, ждал столько веков, чтобы прийти? Потому что приди он раньше, люди бы опрелюбодействовали принесенные им добрые истины. Те люди, к которым он пришел, люди, потому что прелюбодействовать могут не духи, а только люди. А духи были этим добрым и истинным разделены. Кто-то обрушился в преисподнюю сложных небес, кто-то вошел в подлинные духовные небеса. Но люди его эпохи уже были настолько вырождены, что они, с одной стороны, не могли опрелюбодействовать принесенные им добрые истины, но с другой стороны и не могли быть введены в подлинные духовные небеса. И поэтому с момента Господнего прославления все люди приходили в другие небеса. Они не могли подняться выше, потому что они были настолько вырождены, что слово Ветхого Завета не могло вести их к духовным небесам. И более того, даже слово Нового Завета могло ими использоваться только для формирования ложных, самых нижних, первых небес. И когда Господь пришел опять во втором своем пришествии, почему он ждал 1700 лет? Потому что те первые могли прелюбодействовать рассудочное, доброе, истинное, которое бы воссияло из Нового Завета. А люди эпохи Сведенборга, они настолько выродились, настолько стали плоскими, что они не могли этого уже опрелюбодействовать. Но поэтому для них пришлось создавать небеса на месте вот этих вот разрушенных первых, небеса рассудочно-природного свойства, которые делятся на природно-духовные и природно-небесные. Но эти небеса – это единственное для них доступное. А вот некоторые люди в Новой Церкви решили, что они взойдут не только на духовные, но и даже на небесные небеса. Что смешно, мягко выражаясь. Потому что нам бы, дай Бог, взойти хотя бы на рассудочные небеса. И то было бы уже очень неплохо. И поэтому единственное писание, которое доступно для нашего постижения возрождения, спасения, возвышения, единственное писание, это писание Третьего Божественного Завета или же латинское слово. Для нас не может работать ни Ветхий Завет, ни даже Новый Завет, взятые сами по себе. Мы слишком вырожденные для этого. Ибо лишь только оное писание и могут выявлять и устранять из сознания чисто человеческие парадигмы восприятия, полностью скрывающие от внутреннего постижения у современного человека все то подлинное истинное сущее, которое могло бы быть явленным в слове Ветхого и Нового Завета, в иных, менее духовно извращенных и совершенно разрушенных состояниях сознания человеческого, которое нам сейчас свойственно. Таким образом, писание Сваденборга необходимо не только для того, чтобы сформировать восприемники для наития внутреннего смысла слова на рассудочном уровне сознания, но они также совершенно необходимы для того, чтобы восстановить у нас в сознании действие тех служений, для которых предшествующие формы слова были дарованы в нашем человечестве в свое время, и которые у нас из-за постепенной деградации сознания человеческого были бы иначе полностью невозможны к осуществлению в нас Господом в современное время. Таким образом, само наше спасение духовное непреложно зависит именно от непосредственного присутствия Господня в благовестии Его нового пришествия в сознании нашем. Поэтому давайте никогда не упускать из виду Его непосредственное присутствие в нашем сознании, когда мы оное читаем, и никогда не забывать о Нем, изучая Писание Сваденборга, но всегда быть расположенным к восприятию всего того, что мы там обнаруживаем, именно как непосредственного учения, исходящего от Него же самого Единого. То есть всякое учение истинного, образуемое в рассудочном из Писания Сваденборга, или же Третьего Божественного Завета, это есть непосредственное присутствие Господня в нашем сознании. И это же есть Его Царство Духовное, которое служит нашему преобразованию, возрождению, спасению и последующему благополучию в вечности. Вот в чем смысл вот этого учения из слова Третьего Завета, или же латинского слова, учения подлинно истинного там. И, безусловно, наше разумение всего того, что там излагаемо, поначалу с необходимостью будет исключительно приземленным. Да, собственно, и в общем, и всегда. Пока мы пребываем в этом мире, она будет продолжать оставаться исключительно сугубо земным и природным разумением, сравнительно с разумением всего там содержащегося у ангелов, ассоциированных с читающим онное писание Сваденборга человеком. То есть не надо обманываться. Мы ни в какой духовный смысл даже в самом лучшем своем поднятии сознания войти не можем. Мы можем только войти в смысл внутреннейший, смысла природного слова, или же в просветленно-рассудочный смысл, но отнюдь не непосредственно в ангельский. Потому что все степени человеком стяжаются потенциально в теле, в жизни телесной, но раскрываются только по завершении его тела, телесной жизни, и только тогда они обращаются в актуальное состояние жизни, его существования, вечности. Но вот если мы будем искушаемы при этом полагать наше несовершенное земное разумение всего того, что сказано в этом учении, как вполне законное извинение нашему неверию и нежеланию к безоговорочному применению в нашей жизни всего того, что мы чисто умозрительно будем извлекать оттуда, что, к сожалению, весьма часто и происходит среди причисляющих себя к новой церкви, то давайте же в этом случае припомним для себя вот этот вот вопрос, задаваемый нам Господом в Писании Нового Завета. Уж если я вам говорил о земном, и вы не верите, то как поверите, если буду говорить вам о небесном? Аминь. Ну что, может быть, будут какие-то вопросы по занятию?
У меня вопрос еще по предыдущему занятию. Там много раз употреблялось доброе, сущее, сущее с маленькой буквы. Истинное, сущее, божественное, сущее с маленькой буквы. До этого что-то я такого не припоминаю. Что здесь в данном случае со словом сущее?
Дело в том, что это тонкости перевода. Вот раньше, вот если вы возьмете переводы, там приводится добро, истина, благо, Господня человечность, допустим. А в латинском оригинале, потому что это все существительное, а в латинском оригинале это все прилагательное, например, доброе, истинное, божественное, человеческое. Это не существительное, это прилагательное. Но латинский язык допускает такое применение. То есть оно как бы на ум идет, что не вот человек живет чем-то добрым. Доброе – это может все что угодно. Доброе деяние, доброе помышление, доброе… Вот доброе – это как бы некое обобщение. Или же истинное. Вот человек живет истинным. Истинным научных знаний, истинным представлений социальных, истинным, да, знаю так, да даже кулинарным знанием. А когда переводится истина, то вот это прилагательное, которое обобщает, переводится в конкретное некое самостоятельное существительное. И недостаток переводов, вот я раньше переводил вот так, буквально как в латинском, например, писал истинное, доброе, там, божественное, человеческое, но в русском языке это не звучит. В русском языке нет автоматического понимания того, что это некое общее, которое нужно прилагать к чему-то конкретному. И поэтому я стал добавлять это сущее. Это вот это как бы оно обозначает смысл этого существительного. То есть оно вводит его в форму русского языка. Вот, например, доброе и истинное сущее. Оно дает функциональное замыкание вот этих понятий. Это вот как, например, в свое время был такой сказе. Вот сейчас, например, если ты подключил к компьютеру 10 этих гаджетов USB, для каждого есть свой порт. А раньше была такая сказе шина, вот у нее вначале стояла материнка, потом к ней подключалось сказе устройство какое-нибудь, к этому устройству другое устройство, а к нему третье, создалась какая-то цепочка. А в конце должен был стоять этот замыкающий блок, это была просто платка, которая никакой функции не выполняла, но она докладывала системе, что на этом цепочка закончена, что нужно использовать вот ее в таком законченном виде. Это называлось, как же оно называлось, из головы выскочило, только что было и выскочило. Вот это такое же замыкание филологического смысла слова истинное, доброе, божественное, человеческое и так далее. Оно не несет самостоятельного значения. То есть переводы стали более законченными, когда я начал употреблять это слово. Опять же, в самом первом приближении хватает вот такого. Истина, добро, человеку особо входить не надо. Но я стремлюсь приближать переводы к латинскому оригиналу, чтобы они ему больше соответствовали. Поэтому я стараюсь переводить более, так сказать, буквально. А для этого приходится придумывать, вот как это реализовывать в рамках синтактических норм русского языка.
Потом очень сложно все это будет перевести на украинский. Очень сложно, я так подумал об этом.
С этим Дима сейчас бьется. Это он решил перевести на украинский о небе и об аде, но решил перевести с латинского, нашел какого-то специалиста в Львове. Тот перевел его на украинский. И Дима все равно, потому что, ну, проблема терминологии. украинском языке эта терминология вообще не разработана. В русском там есть проблема, но в с украинским ничего больше. Там почти нет. И плюс, и вот он бьется, он там подбирает какие-то эти вот, ну, аналоги, все. И никак не может довести его до конца. Он, по идее, должен был еще 2 или 3 назад тому быть изданным. Ну, 2 точно. Но вот из-за того, что он все время хочет сделать его максимально совершенным, но это вот как с ремонтом, что ремонт нельзя закончить, его можно только бросить. Так же и с переводами на самом деле. Попытка сделать абсолютно совершенный перевод приведет к тому, что это будет бесконечный процесс. Ну, с украинскими переводами у нас до сих пор было очень кисло, в принципе. Одно дело желание переводить, а другое способность это сделать. Переводы Крета, они и литературно, в общем, они там такое, там куча напихано русизмов, и они, кроме всего прочего, плохо читаются литературно. Вот сейчас вот этот роман, помните, к нам приходил, он перевел истинную христианскую религию, но опять же с русского. Ну, оно, конечно, оформлено тщательнее, чем у Крета. И у него, он профессиональный филолог украинский, у него очень хороший украинский язык. Она читается гораздо лучше, чем вот эти все переводы. Но все равно тут до идеала далеко. Но вот сейчас Дима бьется с идеалом. Посмотрим, что у него выйдет.
Это после перевода этого романа, да?
Не, ну...
Он его усовершенствует?
Нет, нет, нет. Роман перевел истинно христианскую религию. Сделал свой перевод. Дима о небе и обаде, да. Но роман сейчас перевел на украинский «Супружескую любовь» или переводит.
Ого.
Но там русский оригинал такой, что он оставляет желать много лучшего. И сейчас в Харькове есть человек, который перевел «Супружескую любовь» заново с английского. И вот
на русский.
И это гораздо лучший перевод. Вот я все обещаю Роману, что я дам ему этот русский перевод. Но что-то в последнее время я немного был занят.
Кстати, в электронном виде?
Да, в электронном виде. То есть уже гораздо лучший перевод «Супружеской любви», сделанный в Харькове. Может быть, даже Дима его издаст. Но, откровенно говоря, если ты хочешь действительно хорошо читать, то очень полезно знать английский. Кстати, даже полезнее, чем знать латинский. При всем этом... Ну, конечно, преимущество чтения в оригинале. Английские переводы исключительно хороши, особенно старые переводы. Новые я бы уже так не сказал, а старые очень хороши.
Более точные, более конкретные, да?
Да, да, да. Как там мне сказал вот этот москвич, что, допустим, английский перевод о божественном провидении, там в оригинал можно вообще не заглядывать. Там как бы оригинал написан английскими словами. Но из-за чего их очень тяжело читать современным англоязычным читателям. Потому что действительно они все латинско ориентированы. У английского языка логика все-таки несколько другая, чем у латинского. Вот мне легче читать на английском, чем современные переводы Сваденборга, приспособленные к современному англосаксонскому мышлению. Потому что в этих переводах сохраняется логика латинского языка. А она вот достаточно близка к славянским языкам, к русскому, скажем. Даже ближе к законославянскому, я сказал так. А логика вот этих вот англосаксонских переводов, ну, мне сложнее это ухватывать. Чисто англосаксонских. А вот для англосаксов наоборот. Современных американцев, англичан. Современные переводы им проще читать. Хотя, с моей точки зрения, уступают старым переводам в близости к оригиналу. Ну и плюс, если ты знаешь английский, ты можешь читать всю наработанную за эти 250 лет литературу в Новой Церкви. Потому что фактически Новая Церковь развивалась только на английском языке. Я не слыхал, чтобы что-то существенное было на немецком, допустим, или французском. Ну, про славянский я даже не говорю. Вот сейчас что-то начало развиваться, да и то в основном это как бы переводы. Кое-что я и от себя сделал, но только потому, что я стоял на всем богатстве, которое было за эти 250 лет накоплено и сделано вот в англоязычной Новой Церкви. И в основном в Штатах, кстати. Хотя талк это, собственно, английское, но вот был талк, а после талка там ничего существенного так и не появилось. Все переехало в Соединенные Штаты, вот в эту академию. Но когда они приняли, что это является Словом Божьим и Вторым Господним пришествием, то, что называется, прорвало источник. То есть там полились откровения и прозрения. Вот тот же Хайет, которого мы сегодня читали проповедь. Хайет это вообще потрясающе. Меня просто удивляет, эти англоязычные члены церкви, они сидят на исключительных богатствах и очень мало их используют. Ну, опять же, такое бывает.
Все зависит от целей, которые они перед собой ставят.
Ну да. Когда они создавали этот Бринесен, цель была создать идеальное общество новой церкви, где они еще и поселились вместе, чтобы все социальные функции и так далее были доктринально обоснованы и являлись воплощением слова. А сейчас их молодежи стало тесно в этих рамках, и они стремятся их разрушить, а попутно уничтожают церковь. Они думают, что они ее модернизируют, а они ее на самом деле уничтожают. Что очень жалко. Все-таки это была славная попытка сформировать однородное сообщество новой церкви.
Ну, видимо, там было начало когда-то, должен быть и конец.
Ну, к сожалению, да. Все имеет свое рождение, взросление, развитие и потом старение и смерть. Но что придет на смену, это очень хороший вопрос. И где оно придет? И как? Увидим, что даст Господь. Ну что, еще есть какие-то вопросы, нет? Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.